Всем привет. Еще раз, да, всем привет. Сегодня в студии радиорепортер, известный, очень известный музыкант Днепра, и не только Днепра, Джол Тай, у которого много-много-много, да, много чего интересного есть для нас рассказать. И сегодня хочу задать вам эти вопросы. Джол Тай – мультиинструменталист, основатель и единственный бессменный участник Dark Jazz проекта The Orchestra of Mirrored Reflections.
Да.
Тут вот аплодисменты. Нам нужны аплодисменты. Аплодисменты в студии. Потому что Джол Тай — это действительно наш долгожданный гость, которого мы ждали. Потому что ваша нейросеть, да, и вот этот вот чудо-робот, вот то, что вы придумали.
Совсем робот, ну да.
Ну да, но мы читали, что это робот, но вы нам расскажете, да, более подробно, кто это или что это. Ну и немножко, то есть мы поговорим сегодня и об искусстве, и о жизни, и, может быть, если вы позволите, немножко приоткрыть тайну, такую вот личную, да, какую-то завесу в вашей личной жизни, немножко хочется раскрыть вас как человека. Джол Тай, с чего мы начнем? Ну давайте поговорим, наверное, об искусстве в целом, да, в Днепре. Что вы думаете вообще об искусстве в целом в Днепре, да? Почему?
Ну, пожалуйста, я как бы не то чтобы сильно думаю, я скорее его делаю. Да. Искусство в Днепре, конечно. У нас сейчас происходит такой интересный процесс создания нового, переоценка старого. Мы приходим к каким-то таким вещам, которые должны бы выстрелить в ближайшее будущее. Например, там у нас есть разные площадки, которые создаются на базе старых зданий, на базе того, что было построено до того. Есть площадки, которые просто открываются с силой энтузиазма. Есть абсолютно разные творческие процессы, которые происходят параллельно. Но чаще всего они пересекаются, потому что Днепропетровск, Днепр достаточно небольшой город в культурном смысле. Здесь многие люди друг друга знают. И это имеет свои плюсы, минусы. Можно довольно легко наладить вертикальную связь между разными артистами. Можно взаимодействовать, можно одновременно любить друг друга, ссориться, там, принимать, не принимать. Это как маленькое такое культурное село. Угу. Я бы так сказал.
Село.
Культурное село. Ну, если считать селом население в 300 человек, это,
в принципе,
по-моему, да.
Ну, все-таки, да, об инициативах именно вот в этом плане хотелось бы каких-то конкретных поговорить, каких-то конкретных площадках для музыкантов, которые вам интересны, которые создаются в Днепре.
Ну, из того, что есть сейчас, в данный момент, в то, что работает и имеет какой-то результат для ценителей, для артистов, для посетителей, это, наверное, в первую очередь каждый бы сказал, что это модуль. Есть такое место, есть такой клуб. Это сейчас становится нечто больше, чем просто музыкальный клуб. Это объединяет людей, которые занимаются абсолютно разными видами творчества. Они сейчас сделали лейбл Днепропоп. Музыкальный лейбл, кто не понимает, это звукозаписывающая, издающая такая вот компания людей, группа. Mm-hmm.
Сообщество такое.
Сообщество, mm-hmm. да, комьюнити своего рода. Там издаются некоторые, ставшие известными уже сейчас в Украине, за рубежом, в нашем городе, ребята, которые делают разную музыку. Ну, как по названию мы можем судить, в основном она такого популярного направления, то есть техно, поп, дрим-поп, что угодно, что может сейчас быть актуальным в культурном контексте Украины и города. Модуль объединяет больше, чем даже просто лейбл. Там есть абсолютно разные люди. Там есть студия High Five, которую возглавляет Юра Булычев. У него ряд музыкальных проектов. Многие знают, там Монотонный. До этого было еще много очень проектов. Он там занимается звукозаписью, продакшеном. Макс Андрух, он как бы электронщик Дзёба. Есть такая группа Дзёб, которая объединяет в себе симфоническое звучание. То есть ребята из консерватории, которые играют на живых симфонических инструментах, плюс электроника, плюс визуальный ряд. И вот Макс Андрух, у него там студия рядом. То есть такой дворик на Артёма, где много людей просто...
Классная тусовка.
творческая тусовка. Да, то есть такое похожее место было в Киеве на Линской 16. Там был такой дворик, где можно было, я там выступал. Давненько уже сейчас этого места нет. Но в тот момент там было пару клубов, в которые можно сходить, как бы таких андеграунд подпольных клубов. Одновременно с этим были художники, жили на той же локации и имели мастерские. Там жили музыканты, настройщик пианино. И это очень было классно. Такой нетворкинг, такое комьюнити, такое сообщество и сеть людей. Для того, чтобы развивать креативное мышление, тебе не нужно ехать через весь город, а ты можешь в одной точке собраться, просто это все вживую проговорить, произвести брейнсторм. Вот с Гошей Потопальским, ну, это такой человек, который стоял за созданием фонтанов на Евровидении в Киеве, интерактивных, которые под музыку и под свет там реагируют. Который в разных проектах участвовал, он был основателем школы Black Box Media Art в Киеве. Вот Гоша там был одним из идейных вдохновителей, и вот мы как-то с ним сидим, думаем, брейнстормим, мозговой штурм на тему нового проекта. И как-то мы так подумали о том, чтобы резонаторы прикрепить к пианино, то есть взять какие-то такие колоночки, динамики.
Прямо которые... на ходу рождается, да?
Да, ну вот да, вот проекты. Мы просто говорим, а вот как это сделать прикольно, если бы пианино как бы играло само по себе, и при этом мы будем заводить звук, и струна начнет вибрировать, издавать обертона, и это будет все там прикольно. И мы такие, класс, вот очень интересно. Я говорю, ну мы же это не попробуем никак. Он говорит, как не попробуем? У нас вот здесь в этом дворике есть человек, который занимается настройкой пианино. И мы просто идем к нему в мастерскую, через буквально 30 метров там проходим в другое крыло и говорим, Саша, вот такая ситуация, вот такая идея. Он говорит, вот вам кусок пианино, арфа такая внутренняя, прикрепляйте к ней, что хотите, пробуйте, ну, смотрите. То есть вот такой...
Такой живой драйв, классный творческий процесс.
Вот этот, вот да, это и призвано вот такое комьюнити, такая творческая коммунальная квартира. В творческом смысле. Не там, где тетя Нюра с лакокраски живет и дядя Петя доцент.
Не Одесса.
Одесса. Это абсолютно как бы люди, которые объединены творческим процессом и которые могут взаимодействовать. Вот модуль сейчас пытается построить такую ситуацию, создать такие условия, чтобы это возможно было делать. Естественно, финансирование мало, наверное,
вот,
сейчас.
Да, вот что я хотела спросить все-таки отдельным пунктом, да, вот,
да,
по поводу финансирования этих проектов.
Ну, не говоря уже о том, что сейчас коронавирус и даже просто самое финансирование добиться сложно, то есть мы не можем играть концерты. Ночные клубы, вот, например, модуль, они не могут играть после 11 вечера, но как бы это основное время, когда вообще все начинается в ночном клубе. Да, то есть никаких дотаций, естественно, нет. Никаких дотаций музыкантам, артистам, естественно, нет за вынужденный простой. Можно только запретить, но не поддержать пока что из того, что мы видим. И это, конечно, усложняет наше существование, потому что оно и так не то, чтобы там люди в сыре и в масле катались, да, или на Лексусах ездили. Нет, это артисты довольно самоотреченные люди, им хочется делать то, что они делают. Это нормальная, естественная ситуация. И я прожил какое-то время на Западе, и вот сейчас, например, в Германии дотация художникам на уровне, любым артистам на уровне, по-моему, чуть больше, чем 1000 евро в месяц, просто на поддержание своего внутреннего тонуса и ресурса. Просто за то, что они есть, и что они не могут делать то, что они делали, даже для самоокупаемости. Мы такой поддержки не видим. Мы видим как бы какое-то количество грантов, которые якобы выдаются. Кому они выдаются, ну, некоторые названия, наименования этих организаций мне известны, некоторые нет. Но мне, как артисту, например, заполнить эти бумаги, это сложнее, чем построить вот ту самую нейросеть, о которой мы говорили изначально. То есть я там половины слов просто не понимаю, чего они мне хотят. Кошторис, я даже не знаю, что это такое.
Я понимаю. Джо, ну вот смотрите, вы придумали нейросеть, вот эту чудо-нейросеть, генерирующую джазовые импровизации.
Да, да.
А вы можете вообще вспомнить этот момент? Как вам это в голову пришло? Это как Ньютон?
Ну, это естественно, я бы сказал, эволюционный процесс. Это не то, чтобы я проснулся с утра и сказал себе, я сделаю нейросеть.
То есть вы к этому шли, да?
Ну, это естественный эволюционный процесс, я бы сказал. Ну, необычное пока что, но необычное, скажем так, для наших широт.
Абсолютно. Это какое-то чудо.
Ну, в каком-то смысле такие разработки, они же есть и в коммерческом масштабе. Я думаю, в Калифорнии делают некоторые компании прямо готовый продукт, который, ну, не импровизацию, не лайвом, но не вживую, но как бы такой вот инструмент, продукт коммерческий, который может Orb Composer называть, который может помогать в аранжировках, в создании аранжировок, в создании музыки. Это немного не то, но это уже коммерчески тоже готовый продукт, в который было вложено много денег с определенной целью. Здесь же как бы это происходило несколько иначе. И может быть, года 3-4 назад вот в оркестре «Зеркальных отражений», в том самом The Orchestra of Mirror Reflections, мы столкнулись с тем, что в украинских реалиях ты не всегда можешь брать с собой в гастроли, например, или на какие-то площадки всех людей, которые ты бы хотел видеть на сцене. То есть часто это экономически нецелесообразно. Достаточно часто люди в Днепропетровске особенно стараются вообще не платить ни за концерты, ни за что. То есть это абсолютно естественная и нормальная ситуация для Днепропетровска, что тебе просто не платят. То есть уже за то, что ты просто выступаешь, ты как бы должен быть благодарен. Если получил деньги на такси, хорошо.
Угу. То есть вы, по сути, да, вам одолжение делают?
Ну, как бы получается, что да. И если нет, тебе говорят, на твое место еще там сколько людей.
К сожалению, да, не ценится.
Мало площадок и нет финансирования этих площадок, и конкуренция, ну, такая, да, достаточно сильная была еще несколько лет назад. Сейчас многие музыканты, которые имели целью зарабатывать деньги, они просто играют кавера в Европе, не в Европе, в Китае, простите. В Европе их кавера не очень кому-то нужны, но в Китае это востребовано, люди с большими глазами, со светлыми волосами, конечно же, могут быть диковинкой, которая играет якобы... Они же похожи на западных музыкантов, которые вот играют западную музыку, кавера. В отелях, в ресторанах это пользуется спросом и имеет достаточный, скажем так, финансовую обратную связь. То есть люди получают достаточно денег, чтобы содержать своих родственников, помогать.
Но все-таки будем надеяться на лучшее, да, что, может быть, в наших широтах начнут ценить искусство.
Я бы сказал так, что для этого многое не нужно. У нас, я же говорю... Вся креативная тусовка, люди, кто что-то делают здесь, в Днепропетровске, в Днепре, это достаточно маленькое количество людей. Это 300 человек плюс все, кто там рядом стоял. Ну, это 300 человек включая, то есть самих создателей, тех, кто рядом стоял и хотя бы говорил что-то или там помогал. То есть вот 300 человек, это даже самые смелые оценки. 1 000 000 гривен разделить на 300... Ну, это как бы было бы очень много денег каждому,
ну, да,
достаточно
для
того, чтобы... Да, ну, а 1 000 000 гривен – это по гривне из человека, с каждого жителя Днепропетровска. И художники могли бы создавать действительно конкурентный продукт не просто из глины и палок, а используя новейшие технологические решения, образовываясь, улучшая себя, улучшая свои инструменты. Ну, в общем, это могло бы привести к действительно вот то, что вот заявляет культурная столица. То есть действительно у Днепра есть творческий потенциал для того, чтобы действительно стать культурной столицей. Но, к сожалению, пока из того, что я вижу, что культурная столица, она декларируется на бумаге.
Да.
Как получить эти деньги? Ну, может быть, конечно... Там театр оперы и балета получает хорошее финансирование и, насколько я слышал, неплохую относительно зарплату. Там порядка 8 000 гривен, если ты в оркестре. Ну, относительно неплохо, да, как бы, то есть что-то еще как-то более-менее конкурентоспособно. Но, как бы, эти же заведения продают билеты, и есть варианты самоокупаемости, и вообще им можно не думать. И это все искусство, которое, как бы, просто... как это сказать, воспроизводит формы, которые были в прошлом. Это как музей искусства. То есть я бы не сказал, что какие-то новые прочтения создаются, что создаются какие-то новые технологические подходы к этому, какие-то новые экспериментальные подходы в постановках или там в актерской игре. Это просто вот для людей работа, вот как они в Советском Союзе делали, так они и делают. Получают какие-то свои гранты, деньги. Естественно, мы понимаем, как это все распределяется между режиссером и простым актером, там, например, или там, участником оркестра. Ну, это вот такая вот реальность, что действительно по факту можно было бы действительно сделать Днепр передовым городом. И в технологической сфере у нас много сейчас детей-инженеров, я один из них. То есть моя мама программист, например, я видел компьютер свой первый в 91-м году. То есть я как бы с этим вырос, да, то есть я, как и многие у нас здесь, с программированием знаком с детства. Мы дети инженеров, у нас такая уже есть как бы начальная стартовая точка, с которой можно было начать. Да, есть база, поэтому много IT-контор находится здесь, IT-аутсорс. Хороший мозговой ресурс, который, слава богу, не убегает на Запад. Да, ну,
как пока бы, что, скажем
пока
так.
Что, да. Но, с другой стороны, если брать там конкурентные зарплаты, то тоже 1200 – это зарплата евро. Пикальщика на кассе где-нибудь во Франции – это минималочка. Как бы, да, то есть мы не говорим ни о чем.
Просто на ком. Ставьте себя приятно.
Да,
Джон, конечно. Я вот слышала, что вы обучали алгоритм с помощью соло-трубачей Чета Бейкера
и Майлза
и
Дэвиса.
Майлза Дэвиса, да. Да, да. Можно немножко рассказать о них вот подробнее, как вам вот с ними, да.
Как мне с ними? Ну, для меня, я играю дарк джаз, темный джаз, так называемый. Это такой продукт, наверное, 90-х-2000-х, 10-х, нулевых. То есть это новый джаз, который возник на стыке столетий. И родоначальниками этого звука, по сути, были некоторые эксперименты Майлза Дэвиса, там «Восхождение на эшафот», он записывал саундтрек для французского нуар-фильма про детективов, ночь, дождь и да, вот эти все штуки. Свет от жалюзей такой неровный. Можно вспомнить Twin Peaks с известным саундтреком Анджело Бадаламенти, таким очень мистичным, загадочным, медленным, текучим, уводящим в такие сноподобные состояния. Чет Бейкер, он вообще был таким очень грустным парнем в музыкальном смысле с альбомом Almost Blue, почти грустно. Не почти голубое, а почти грустно. В контексте, и играл такую плавную, мелодичную музыку, которая не характеризовалась бы быстрым ритмом там, или какими-то внезапными запилами на инструментах, а просто плавная такая мелодичная, красивая музыка. Вот эти образцы для меня были как бы тем, на чем я учился сам, играя на саксофоне, учась играть на саксофоне, то есть что-то такое мелодичное, плавное. Я не хочу играть 120 нот в минуту, у меня нет такой задачи, я лучше сыграю 3, но они будут красивые и созвучны друг другу, и прочувствованы мной лично, если это того требует. Обычно так и происходит, потому что каждый концерт оркестра — это импровизация, то есть мы выходим на сцену, мы не знаем, что мы будем играть.
Джон, у вас очень мягкая, такая приятная, позитивная энергетика. Поэтому я понимаю, почему вы играете именно такую музыку и говорите именно о ней.
Ну, для меня это в том числе как бы такое соединение,
да,
музыкального смысла и философии. Потому что я жил какое-то время в буддийских монастырях в Таиланде, в Индии. Я провел некоторое время, тоже полгода там, в разных интересных местах Варанаси, там 5000-летний город, где сжигают трупы, мертвые тела. Я жил прямо над местом кремации. Думал о любви, о жизни, о смерти, чтобы понять, что вообще есть, что, зачем стоит жить, зачем не стоит жить. И как бы моя музыка, она часто без слов, кроме последнего альбома. Я записывал там вокалистов из Украины, Британии, Америки, классных ребят. Просто в своих путешествиях они мне встретились. Я очень влюбился в голоса каждого. Там две девочки и один мальчик. И мы записали этот материал, и это для меня было новое такое, новое ощущение работать с вокалом, с человеческим. Потому что обычно я стараюсь выражать все с музыкой. Там первый альбом у меня вообще были ambient направленности. То есть ambient — это без ритма, без чего бы то ни было. Это как звук волн, шум волн. Ну, то есть что-то такое, что просто происходит 10 минут. Угу. Ты можешь слушать, можешь не слушать.
Это же релаксация, да? Вот
чистая воды. Своего рода. Для меня это музыка для медитации. Некоторые говорят, что это может быть там темно и грустно, но это только потому, что люди, заглядывая в себя, находят там темноту.
Да, кому что резонирует.
Конечно. Ну, конечно. Это просто музыка дает возможность углубиться в себя, заглянуть туда. Люди обычно забивают это желание телефонами, социальными контактами, вечеринками. Сделать что-то, чтобы не сидеть на месте, чтобы что-то сделать, чтобы руки заняты были, голова занята была, как Моя покойная бабушка говорила, я боюсь оставаться в пустой квартире в тишине. Я лучше включу телевизор или радио, чтобы хоть что-то там кричало, что-то там шумело, чтобы я не оставалась наедине со своими мыслями. А в какой-то момент мы остаемся, особенно после смерти, мы остаемся точно наедине со своими мыслями. И поэтому бояться смерти не стоит.
Джо,
это ни начало,
а вы верите,
ни конец.
Да? Вы верите в реинкарнацию?
Я проверяю. Я мало во что верю, я обычно проверяю.
Классные слова. А как это можно проверить?
Можно помедитировать. Один из таких доступных методов, о которых можно говорить на радио.
Джо, а что для вас смысл жизни?
Жизнь сама по себе уже есть этот смысл. У нее нет никакого смысла, кроме того, который мы в нее вкладываем. Для нас, как для бессмертного, сияющего существа, это возможность понять другие аспекты, которые мы не могли бы осознать, будучи в форме энергетической, в которой мы не можем испытывать старость, болезни, страдания, голод, радость, наслаждение, близость. То есть, когда мы находимся в форме бесконечного и безначального света, что ты можешь хотеть, что ты можешь, чего ты можешь бояться, что тебе терять? Это совершенное состояние, которое само внутри себя устойчиво. И вот главная мистерия Вселенной, как вот это вот состояние бесконечного света могло взорваться, грубо говоря, разделиться на части и создать всю видимую реальность, вот это я изучаю этот вопрос в том числе.
Ваши высокие вибрации передаются мне. С вами действительно очень приятно общаться.
Ну, Джо, высокие, низкие — это все категория ума.
Однозначно. Джо, окей, немножко о земном.
Так.
Вот. Я знаю, что вам интересна тема яхт.
Я
Давайте
люблю,
немножко
да.
поговорим об этом.
Я люблю.
Яхта есть у вас? Своя?
У меня нету. Я
пока что.
Очень бы хотел, чтобы она была. Я манифестирую этот процесс всеми доступными мне силами. До этого пару лет я манифестировал просто путешествие на яхте, чтобы понять, что такое манифестация. Я потом чуть позже скажу.
Угу.
Я манифестировал это ощущение, как бы это визуализировал это все. И пару лет назад мне удалось, так вот все сложились обстоятельства, что я в Греции оказался на яхте, и мы месяц плавали, походили по островам, играли музыку, делали фаер-шоу. Я зарабатывал больше денег, чем когда бы то ни было, наверное. И мне очень нравится это ощущение свободы, движение без звука мотора, ощущение ветра и брызг на лице, и солнечного света, и как у тебя захватывает дух, когда твою яхту бьет в борт волна, но ты умудряешься выкрутить штурвал так, чтобы пойти немного навстречу и прорезать ее, и потом ты причаливаешь к прекрасному греческому острову под ярким-ярким солнцем с белыми домиками, выходишь своими ножками босыми, желательно, чтобы ощутить все.
Слиться с природой, так сказать.
Конечно.
Вообще, вот ваша свобода, она очень приятно поражает, потому что не каждый день вообще удается...
Я не вижу смысла в другом.
Да, вот я хочу сказать, что люди сейчас настолько погружены, наверное, в более низкие вибрации.
Ну, я бы не давал оценки. Низкие – это категория ума.
Такой вот свободы не так часто и встретишь.
Просто люди...
Поэтому я кайфую сейчас просто.
Я бы сказал так, что люди думают, что они бесконечны.
Наверное.
Они...
Да.
Не думают осознанно так умом, но как бы внутри себя они не понимают, что это может закончиться в любую минуту.
No.
Физическое существование. И поэтому они думают, ну окей, хорошо, сегодня я схожу на работу, поем, лягу спать, но завтра же будет день, а если не будет?
Да.
А если этот день твой последний? Чем ты наполняешь свою жизнь? Вот я встречал людей, которые там с 20, не знаю, там до 30 лет очень усердно работали, там зарабатывали деньги, там строили карьеру, но при этом они сидят, ну давайте говорим, скажем, как оно есть, они сидят в коробочке с кондиционированным воздухом в лучшем смысле, ездят просто в какой-то машинке из одной точки в другую точку, и они повторяют этот маршрут каждый день.
Запрограммированы, да?
Да, молодость твоя проходит. В любом смысле. Мы не становимся моложе. Молодость проходит. И есть продолжительность жизни. Можно прожить 70 лет, ездя из коробочки в коробочку, занимаясь тем же самым нелюбимым делом, если это нелюбимое. Если любимое, пытань нема. В каждому свое. Можно насытить свою жизнь до бесконечности и дойти к до какой-то такой своей стадии личностного бессмертия. Есть такое, вот я много путешествуешь, говорю, у меня там в пике, не знаю, пару лет не возвращался домой вообще. То есть я жил в разных условиях, в разных странах, неважно как, но мой день всегда был очень насыщен. То есть для меня один день проходил, как для многих людей здесь, неделя. Почему? Потому что люди находятся в шаблонном восприятии. То есть ты выходишь из улицы, ты знаешь, где находится твой магазин, где находится твоя маршрутка, на каком языке вокруг люди говорят, все очевидно, надписи, ну, то есть все вокруг находится настолько в пространстве шаблонов, то есть твой мозг эти головоломки давным-давно решил, ты этого даже не замечаешь. Люди идут просто на автопилоте, то есть им не нужно думать о каждой там мелочи, и у них нет никаких стимулов для того, чтобы вырвать их сознание из этого автоматического потока и посмотреть на небо или посмотреть на травинку. Ну или послушать звук птиц. Нет, не надо думать. Думать вообще это вредно.
Серьезно?
Конечно. Ну, лучше наблюдать и чувствовать. Это намного приятнее, я бы сказал. Думать — это такое. И, например, если ты в другой стране или в других условиях, или переехал в другой город, многим это знакомо, ты выходишь, ты смотришь по сторонам, ты не знаешь, где здесь ближайшее АТБ. А может, оно здесь вообще называется не АТБ, и у него цвета другие, и на какой маршрутке проехать, тебе вообще неизвестно. И как... И пахнет все очень странно, и на ощупь все иначе, и солнышко по-другому греет. И в этот момент у нас происходит перенапряжение наших сенсорной системы, то есть настолько много информации от наших органов чувств поступает в наш мозг, что мозг просто устает думать и анализировать каждую секунду, он сдается и начинает просто кайфовать. Просто принимать все как есть. Вот оно так, и мне нравится, и все. И ты ничего не хочешь другого, и вот тебе хорошо. И в этот момент у тебя день раздвигается. То есть время проходит 24 часа. Но бывает 24 часа ты сидишь и думаешь, как бы они побыстрее прошли. А бывает так, ты думаешь, чтобы они не... хотел бы, чтобы они не кончались. И вот это разное. То есть время субъективно для каждого сознания, для каждого...
Абсолютно согласна.
Да, поэтому это тоже путешествие, смена декораций, новые впечатления, новые знакомства, искусство, как одна из движущих сил. Это движущая сила для нас, для того, чтобы открыть глаза, посмотреть вокруг. Что делают, например, вот есть у нас Алена Загребельная, она делает перформансы, довольно известная в Днепропетровске. Она недавно резиновой игрушкой фаллического образа измеряла набережную, потому что, ну, это как перформативная художница, она задалась вопросом, почему мы до сих пор оцениваем вещи со стороны их размера. То есть вот всем у нас известно, что у нас самая длинная набережная в Европе, да? И она задала вопрос, в длине ли дело? А если в длине, то сколько длин вот этого изделия резинотехнического можно уместить в эту длинную набережную? То есть, и, конечно же, людей это вырывало просто из их потока, из их мыслей, которые проходили мимо. Некоторые реагировали негативно, некоторые позитивно. Дело не в том, как они реагируют, дело в самой реакции.
Вообще в реакции.
Чтобы открыть глаза и подумать, ого, ничего себе, что это она делает вообще, а почему я здесь стою и как. Разрыв шаблонов, да, то есть убрать автоматичность мышления. И искусство призвано это делать, убирать автоматичность мышления, чтобы мы, как в детстве, снова задавали себе вопросы, а почему так? А почему вот так? А почему мне нравится это? А почему мне это не нравится? Чтобы мы снова начали задавать вопросы, потому что когда мы задаем себе вопросы, мы растем. Наш мозг эволюционирует, наша поджелудочная и вся вегетативная нервная система начинает работать очень хорошо. Очень хорошо тело начинает на это отзываться. Мы меньше стареем, мы радуемся больше. Это классно. Когда мы живем на автопилоте, то тело говорит, ну ладно, я просто подожду твоей биологической кончины. Все равно ты детей уже сделал, твоя биологическая функция в глазах эволюции, она закончена. Ну, от тебя больше ничего не требуется. Ну, а если человек растет и эволюционирует, то он может помочь и другим людям открыть глаза на этот процесс и наполнить свою жизнь смыслом. Потому что у нас сейчас весь смысл, который мы видим, вот, который очень тщательно форсируется, ну, в основном, конечно, какими-то, наверное, брендами или магазинами, это вот образ счастливого детства, которое вообще не было до начала 20 века, не было вообще такого. Даже в 20 веке не всегда такое было.
Да.
Моя бабушка мне рассказывала, что ее просто пеленали в такую вот марлечку, подвешивали на крюк и шли работать в поле. и никого не волновало. Там, и ей там хлебушек с молочком в рот засовывали, и все, и на день уходили. И комфортно она себя чувствует, некомфортно, никого это особо не волновало. Выживет, доживет до 10 лет, тогда поговорим. То есть вот этот культ детства, он появился только сейчас. Потому что это придает смысл жизни людей. То есть вот они жили, вроде чему-то стремились, потом они себе сказали, ну вот я живу для детей. Ну вот это вот мой смысл жизни, дети. А что, какой смысл будет их жизни, тебя уже не колышет. А если они придут к такому же выводу, хорошо. Если нет, ну, наверное, не очень. Там, если там дети какие-то неправильные по меркам родителей, то это, наверное, огорчение. А на самом деле надо, чтобы родители эволюционировали. Эволюция сознания родителей, в первую очередь, подталкивает детей развиваться еще сильнее и еще ярче. Это вот, то есть нельзя сказать, что вот я тебя накормил, я иду на работу, я тебе купил пеленки и все, и на этом вот родительство как бы, ну, начинается и заканчивается, да? Нет, то есть для детей это на самом деле не настолько критично. Я помню себя в 1.5 года прекрасно, вот как вчера. И это не настолько критично. Критичнее, когда ты можешь с родителями что-то обсудить, и когда ты видишь, что они интересные люди, они к чему-то стремятся, и ты хочешь к этому стремиться. Ты хочешь задаваться вопросами. Если тебе родители не говорят, заткнись. Не спрашивай меня, я устал после работы. Вот. А наоборот, ты можешь вести дискуссию, тебя подбрасывают книжки или музыку какую-то интересную послушать. То есть культура — это как топливо для нашего внутреннего развития, для нашей эволюции и для эволюции следующего поколения. И это, мало того, это еще и преемственность поколений. То есть вот у меня есть хороший знакомый Сергей Алиев-Кавыка, достаточно известный художник Днепропетровский. Ему много лет, ну то есть он там намного меня старше, да. И может быть, если бы это был просто рандомный какой-то дедушка на улице, у нас бы, может быть, не было общих тем поговорить, кроме как, может, про Сталина там, или про отсутствие Сталина, или ну, что-то, ну, такое общее, доступное, да. Или про то, что он мне там рассказал, что раньше было лучше, да. Ну, люди разные, но бывает такое часто. А здесь он художник, я музыкант, мы люди искусства, и у нас всегда есть общие темы для разговора. И часто на наших концертах или перформансах приходят люди разных возрастов. И преемственность поколения в искусстве — это прекрасно. То есть тебе есть о чем говорить с человеком, потому что он чем-то интересуется, он чем-то живет. То есть он не просто выполнил свою биологическую миссию и сказал, ну все, я хочу просто поспать и на шашлычок в выходные, да? А ему реально что-то интересно вообще, что происходит, что надо сделать. У него свой творческий процесс, он думает о чем-то, он же переживает. Душа живая. И в этот момент, конечно, нам есть о чем схлестнуться. И при этом может прийти, там, я не знаю, 15-20, какого угодно возраста новый человек, который хочет тоже делать искусство. У него новые идеи, новые видения и вопросы, и ты можешь с ним спокойно взаимодействовать. То есть искусство стирает границы между возрастами, между полами, между политическими агендами. Там. То есть на эту тему можно там подискутировать и поспорить, и в искусстве это передать, как многие художники в 20-30-е годы 20 века прошлого. Они очень хотели выбрать, кем быть, коммунистами или фашистами, потому что искусство хочет изменять мир. Это желание людей искусства изменять мир в той или иной степени. Через человека, к которому ты обращаешься, через массы, к которым ты обращаешься, через что бы то ни было. То есть сейчас нам показывают такую картинку, что искусство — это вот мы сделаем бабки, золотые цепи на себя навешаем и жопкой покрутим в клипе, и у нас много лайков будет. Ну, то есть вот эти вот ценности — это не искусство, это нарциссизм. Ну, это ложные цели, это
искусственное искусство.
Да, ну, в смысле настоящего искусства это всегда желание трансформировать мир или хотя бы одного человека. Если искусство затрагивает уже одного и заставляет задуматься, значит, артист хорошо потрудился.
Да.
Если больше, прекрасно. Но не обязательно стремиться. Вот в 20 век это вот было вот такое вот массовое производство, массы делают политику, массы делают все. Искусство тоже было рассчитано на массы. Маяковский мог выйти там перед большой аудиторией, стрельнуть там из пистолета и громогласно продекламировать и создать там какой-то революционную там подъем, например. Ну, это как пример. Это можно приводить примеры разного характера. То есть искусство — это такое, это, во-первых, язык, это средство воздействия, это средство коммуникации, и это такое, в лучшем случае, это духовное видение еще внутреннее, которое позволяет нам миновать слова, ну или если их использовать правильно, если брать поэтов, музыкантов, лирических музыкантов, либо писателей, тех, кто работает со словом напрямую. Это такой вот инструмент просто, чтобы передать как бы свое внутреннее состояние, свое сердечное ощущение, минуя условности, минуя какие-то громоздкие словесные конструкции или еще что-то. То есть вот, вот максимально искусство хочет, желает быть переданным от сознания к сознанию.
Главное, формы чтобы люди умели это принять, ведь не все это умеют принять, понимаете?
Люди умеют принять, если задаваться целью быть ребенком все время. Ребенком не в том смысле...
Это от уровня духовного развития.
Не в том смысле ребенком, что это инфантилизм.
Нет, я понимаю вас.
А вечно задающимся вопросом человеком, для которого уже нету ответов заданных. То есть проблема часто людей, насколько я могу представить и по себе, и вообще, что ты получаешь уже ответ на какой-то вопрос, ты ставишь галочку, ты считаешь, что вот, ну, я теперь все знаю. А на самом деле эта галочка со временем изменяется. То есть меняются обстоятельства, меняются модели ролевые. В общем, все меняется. И этот ответ может уже быть нерелевантным для того, что сейчас происходит. Но в своем сознании ты говоришь, я уже все знаю. Вот задаваться вопросами, искать, быть с открытыми глазами, открытым сердцем, открытым сознанием. Во-первых, это сделает жизнь более яркой и насыщенной в среднем для человечества. Ну, а во-вторых, это как минимум будет не скучно, я так думаю.
Вот именно такого желта я сегодня вижу. И вы, наверное, все, да, все, кто слушает репортер, сейчас действительно очень приятная встреча, Джоу, для всех нас. Ну, будьте добры, поделитесь с нами какими-то планами все-таки, да, вот в искусстве на будущее.
Планы, ближайшие, я не знаю, у меня планов особых нет, я исхожу из обстоятельств, но я 9 альбомов уже записал, конечно же, я запишу 10, если жив буду. На Гоголь-фесте будем выступать в субботу, 3 числа, да, с 3 числа, в субботу, в 11 вечера в Речпорту.
Так, приглашайте всех.
Я не то чтобы приглашаю, кто захочет, уже и так вроде билеты раскуплены.
Все хотят.
Кто захочет, может посмотреть. Я бы, конечно, сделал... у нас был опыт проведения концертов в интересных местах, мы в Планетарии делали с купольной проекцией. С полным солдаутом. Потому что люди хотят часто пойти в место, но там некоторые бывали в Планетарии или там в аквариуме. В аквариуме мы тоже играли с другим проектом, с Гамарда Фунгус. То есть у нас есть интересные вот места в городе, да, в которые, может быть, просто на классическую программу уже неинтересно ходить, потому что либо ее увидели 300 раз, либо это все вот это вот пережевывание одного и того же, да. Ну, а если там как бы что-то другое интересное, то это всегда прикольно. Вот, может быть, мы будем осваивать какие-то еще интересные локации, кроме планетариумов, аквариумов и прочих аквариумов. Поэтому, я не знаю, найдите. Ну, это сложно найти, потому что очень непроизносимое название. Оркестр зеркальных отражений на русском вроде более запоминается.
Угу. Джо, мы будем ждать. Мы будем ждать новых проектов.
Да, конечно.
И выступлений. И, конечно, будем ждать вас у нас в студии, потому что я лично огромное удовольствие получила от общения с вами.
Спасибо, я тоже.
Наши слушатели также. Большое спасибо вам, что были с нами. Вам успехов.
Спасибо.
Вы очень позитивный. Пусть у вас будет в жизни много света.
Спасибо.
Спасибо.